Глава 20, в которой эта любопытная история, столь же правдивая, сколь и невероятная, заканчивается.
«Барбикен? Николь?
Мастон?
Вы?
Мы?»
В тоне этого слова, произнесенного обоими товарищами, одновременно довольно странным голосом чувствовалась ирония и упрек.
«Ваша галерея в Килиманджаро имела точно 600 метров длины при 27 ширины?»
«Да».
«А весил ли ваш снаряд именно 180 миллионов килограммов?»
«Да».
«Было ли употреблено на выстрел 2000 тонн мелимеланита?»
«Да».
Эти три положительные ответа как дубиной ударили Мастона по голове.
«В таком случае, я полагаю, — начал было Мастон, но не окончил фразы. —
Но что именно? — спросил Барбикен.
— А вот что, — ответил Мастон. — Ясно, что операция не удалась только потому, что порох не сообщил ядру начальной скорости в 2800 километров.
— Вот как!
— воскликнул капитан Николь.
— Да-с, и ваш мелимеланит годится лишь на то, чтобы заряжать им детские пугачи.
Эти слова нанесли капитану Николю кровное оскорбление и заставили его привскочить, как ужаленного.
«Мастон! — вскричал он.
— Николь!
— Если вы хотите стреляться мелимеланитом...
— О, нет! Пироксилином! Это вернее!
Чтобы успокоить расходившихся артиллеристов, потребовалось вмешательство миссис Скорбит. —
Подумайте только, ведь вы друзья! — вскричала она.
Тогда вмешался и сам Барбикен.
«Какая польза и какой толк в этих взаимных упреках и обвинениях?» — сказал он более спокойным тоном.
«Несомненно, все вычисления нашего почтенного друга Мастона вполне верны, как несомненные качества употребленного мелимеланита, изобретенного нашим почтенным другом. Мы в точности применили на практике все новейшие данные современной науки, и вместе с тем наш опыт все-таки не удался.
Отчего?
Возможно, что мы никогда этого и не узнаем.
Ну что ж, — воскликнул секретарь пушечного клуба, — повторим попытку.
А деньги, которые потрачены без пользы, — заметил капитан Николь.
А общественное мнение, — воскликнула Евангелина Скорбит, — разве вы полагаете, что оно допустит вас еще раз поставить на карту судьбу всей планеты?
«Но что же станется теперь с приобретенной нами Северной областью?» — спросил капитан Николь.
«Воображаю, как упадут акции Северной компании», — прибавил Барбикен.
«Полный крах!
Падение акций уже началось. Их продавали связками по цене негодной бумаги».
Таков был исход этого поистине гигантского предприятия. Таким грандиозным крахом, который останется навсегда у всех в памяти, закончились грандиозные проекты Барбикена и Ко. Никогда еще насмешка не обрушивалась ни на кого так беспощадно, как на незадачливых инженеров. Никогда еще фельетоны газет, юмористические песенки, карикатуры и всякого рода пародии не находили себе такого обильного материала, как в данном случае. Барбикен, все правление компании, их приятели из пушечного клуба были буквально оплеваны. В особенности изощрялась в насмешках Европа, так что янки в конце концов обиделись. И, вспомнив, что Барбикен, Николь и Мастон тоже янки и являются именитыми гражданами славного города Балтимор, американцы чуть не заставили правительство Соединенных Штатов объявить войну Старому Свету. Станет ли когда-нибудь известно, что было причиной неудачи? Мог ли неуспех служить доказательством того, что подобного рода предприятия вообще невыполнимы, что человеческих сил никогда не хватит на то, чтобы изменить суточное движение Земли, что никогда полярная область не будет перемещена на такую широту, где вечные снега и льды растают от лучей солнца? Ответ на эти вопросы был дан через несколько дней по возвращении Барбикена и его сотрудника в Америку. В номере французской газеты «Время» от 17 октября появилась небольшая заметка, оказавшая услугу всему свету. В ней говорилось: «Конечно, всем теперь известно, как печально окончилась попытка создать новую ось Земли. Нельзя, однако, не признать, что вычисления Мастона, основанные на совершенно точных данных, привели бы к желаемому результату, если бы, по необъяснимой рассеянности, в них с самого начала не вкралась ошибка». Ошибка состоит в том, что знаменитый секретарь пушечного клуба, взявший основанием вычислений окружность земного шара, написал цифру в 40 тысяч метров вместо 40 тысяч километров, что именно и повело к неправильному решению. Чем объяснить подобную ошибку? Что могло быть ее причиной? Как мог сделать ее такой замечательный математик? Теряешься в догадках. Несомненно только, что будь задача о перемещении оси составлена правильно, она была бы и решена верно. Но раз были забыты три нуля, в конечном итоге получилась ошибка в 12 нулей. Для того, чтобы переместить земную ось на 23 градуса 28 минут, при той силе миллимеланита, какую ему приписывает капитан Николь, потребовалась бы пушка не в миллион, но в целый триллион раз больше 27-сантиметровой пушки, причем из нее нужно было бы выпустить не один снаряд, а целый миллион снарядов. В данном же случае единственный выстрел, произведенный в Килиманджаро, передвинул полюс всего на 3 микрона, 3 тысячных миллиметра, а уровень воды в океане изменился не более чем на 9 тысячных микрона. Что же касается снаряда, то он в виде маленькой планеты вошел в состав Солнечной системы. Алкид Пьердё. Итак, теперь вполне выяснилось, что причиной унизительной неудачи компании была рассеянность Мастона, забывшего по какой-то случайности приписать, где надо, три нуля. Негодованию его товарищей не было пределов. Но в то время, как его коллеги осыпали его упреками и проклятиями, общественное мнение, видимо, изменилось в пользу бедного математика. В конце концов, ведь только благодаря его ошибке обитатели земного шара избегли ожидавшей их страшной катастрофы. Следствием было то, что со всех сторон посыпались к Мастону поздравления по случаю сделанной им ошибки. Но эти приветствия, понятно, страшно раздражали почтенного секретаря пушечного клуба. Он чувствовал себя в высшей степени пристыженным. Барбекен, капитан Николь, Том Гентер, полковник Билсби и их друзья никогда не простят ему его ошибки. Единственным человеком, не сделавшим ему ни одного упрека, была все та же миссис Скорбит. Благородная женщина осталась ему верна и в эту трудную для него минуту. Первым делом Мастон принялся за проверку своих вычислений, положительно, не допуская мысли, чтобы он мог совершить подобную ошибку. А между тем, это было так. Алкид Пьердё оказался прав. Вот почему в последнюю минуту перед ожидаемой катастрофой этот оригинал, немало не волнуясь, по обыкновению веселый, жизнерадостный, спокойно сидел в ресторане и пил за здоровье Старого Света. Да, не более, не менее, как только три нуля были забыты в выражении длины земного экватора. Внезапное воспоминание осенило Мастона. Он вспомнил, что это случилось как раз в начале его работы, когда он, заперся в своем кабинете в баллистик-коттедже. Он ясно помнил, что, взяв мел, четко вывел на черной доске число 40 миллионов. В эту минуту раздался нетерпеливый звонок телефона. Мастон оставил работу и подошел к телефонному аппарату. Обменявшись несколькими словами с миссис Корбит, он хотел уже вернуться к доске. Раздался сильный удар грома, молния сшибла его с ног и откинула доску к печке. Поднявшись с пола,
Он принялся за работу и прежде всего хотел восстановить число, которое оказалось наполовину стертым. Едва он успел написать 40 тысяч, как раздался опять телефонный звонок. Очень возможно, что когда он второй раз вернулся к доске, то тут-то именно и забыл приписать 3 нуля к числу, выражающему окружность Земли. Да, иначе и быть не могло. Единственная виновница ошибки — миссис Скорбит. Не помешая она ему в ту минуту, он весьма, возможно, не получил бы удара от электрического разряда, и молния не сыграла бы с ним такой подлой шутки. Можно себе представить, какой это был удар для Евангелины Скорбит, когда Мастон сообщил ей обстоятельства, при которых совершена была ошибка. Да, несомненно, она одна была виновата во всем. Из-за нее Мастон считал себя опозоренным до конца дней своих, которых осталось ему, вероятно, прожить немало, так как члены пушечного клуба умирали не иначе, как столетними стариками. После этого разговора Мастон убежал из гостеприимного особняка. Он вернулся в свой баллистик-коттедж и здесь, шагая из одного угла кабинета в другой, повторял: «Теперь я уж более ни на что не годен на свете. Даже и на то, чтобы жениться?» — спросил робкий, взволнованный голос, в котором слышались слезы. Это была Евангелина Скорбит. В отчаянии она последовала за Мастоном в его коттедж. «Дорогой Мастон, ну хорошо, согласен, но только с одним условием. Я больше никогда не буду заниматься математикой, мой друг. Я и сама всей душой ненавижу ее», — поспешила успокоить его вдова. И миссис Евангелина Скорбит стала миссис Мастон. Маленькая же заметка Алкида Пердье принесла славу не только самому инженеру, но и всей политехнической школе, из которой он вышел. Заметка была переведена на все языки, перепечатана всеми местными и иностранными журналами и сделала его имя известным всему миру. Следствием этого было то, что отец, хорошенькой обитательницы Прованса, отказавший Алкиду в руке своей дочери по той причине, что он слишком умен, тоже прочел заметку Пьердю, почувствовал угрызение совести и для первого шага к примирению послал автору статьи приглашение отобедать вместе.